Добрый вечер всем. Это самое сокровенное знание называется Бхагавад-гити. Это знание о сверхдуше и взаимоотношениях со сверхдушой. То есть есть маленькая душа, частичка сознания, есть безграничная стихия сознания, это сверхдуша, которая пронизывает все сущее. Она является источником всех энергий. Отсюда этот треугольник. Помните, да, что сверху вот есть источник всего, это сверхдуша. Источник материальной энергии, источник живых существ. И тут начинается вот эта диалектика отношений между ними. И то, что мы сегодня коснемся, это за пределами материальных понятий отношения со сверхдушой. И также, почему они скрыты от обычного человека, почему они невидимы, каким образом происходит эта вот, ну, секретная ситуация, откуда она исходит, почему вот мы не можем видеть Бога, не можем видеть душу, можем только слышать о ней что-то или представлять, воображать ее. В то же время она за пределами воображения всяких мнений философских, она непостижима с материальной точки зрения. Когда мы изучали этот треугольник, мы обычно смотрели, вот есть я, есть живое существо, есть материальный мир. Вот эти наши отношения, самые такие вот, ну, насущные наши сегодня. Это наша деятельность, карма в этом мире. Что мы тут делаем? Мы обзаводимся с семьей, мы работаем, мы воспитываем детей, мы социально какие-то проводим программы, политические, экономические программы. О здоровье заботимся, это все в пределах отношений вот, живого существа с материальной природой, этого тела, окружающей среды. Вся современная наука материальная в этой области находится. Вот есть я и есть материальная природа. Больше ничего не существует другого. Это знание, оно доступно для нашего опыта, деятельность. Мы совершаем ее постоянно, мыслим. Спим, едим, работаем, общаемся и чувствуем себя каким-то образом, в соответствии с каким качеством соприкасаемся этой природы. Так мы себя чувствуем, понимаем, и так мы, ну, действуем в этом мире. Гуна карма называется. Гуна – это наше чувство еще. То просветление, то возбуждение, то депрессия, подавленное состояние, то болезни, то здоровье. И так далее, и так далее, и так далее. Это сочетание всяких гун. Вот так проходит наша жизнь вот, в материальном мире через гуна-карму, два этих правила. Причем карма, она создает какую-то гуну, а гуна влияет на карму. То есть мои качества, которые я уже имею, это гуна, они определяют мою деятельность, действуют в соответствии со своими качествами, гуной. Но если я меняю деятельность, меняется и гуна. Например, человека можно перевоспитать, если привить ему, ну, другое поведение. Постепенно другое поведение, оно меняет и качество тоже в человеке. То есть это называется воспитание или образование. То есть это мы знаем все вот в нашей сфере, это психология, это физиология, это анатомия, это медицина, это вот все наши сферы деятельности. Можно изучить вот этих аспектов гуна-кармы и очень тонкие законы. Но возникает вопрос, а вот карма, моя прошлая деятельность, каким образом она фиксируется, где и дает последствия, которые я уже не помню? Например, в этой жизни я многого не помню, что я делал. А еще есть прошлые жизни, как я узнаю из ведических писаний, еще есть перевоплощение, и там тоже есть карма, это тоже со мной находится сейчас, но я ничего не помню. Представьте себе человека, который вот принял сильную дозу алкоголя, и на улице там он натворил всяких вещей, разбил витрину, подрался с кем-то, оказался в полиции. А утро его призывают к ответственности. И целый список у него там, сколько он там всего натворил, сломал, разбил. кого-то оскорбил. Но он говорит, ну я ничего не помню, а был в опьянении, я ничего не помню. Почему меня обвиняете? Может быть, этого и не было. Тогда полиция говорит, да, вы, может быть, не помните, потому что вы были в другом состоянии. Но есть свидетель. Есть свидетели. На основании свидетельств мы вам присуждаем все-таки вот такое наказание. Штраф, допустим. Или даже подсудное дело какое-то. То есть то, что я не помню чего-то, еще не оправдывает мои поступки в прошлом. И никак их не аннулирует, потому что есть свидетель. Вот этот свидетель есть, называется сверхдуша, главный свидетель. Что бы ни делал, какой бы поступок я ни совершил, всегда нужна юрисдикция от сверхдуши. Например, я поднимаю сейчас руку. Как я это делаю? Ну, просто вот хочу показать, как я поднимаю руку. Она сама поднимается. Она сама делает это. Но с другой стороны, если я просто прикажу умственно подняться руки, она не поднимается. Так как же это происходит? Что это за импульс? Вот просто если я расслаблюсь и в уме скажу, вставай, пошли, ничего не происходит. Но какое-то волевое усилие, не мыслительное, а какое-то волевое усилие заставляет все тело действовать. Это называется импульс вдохновения. Действие находится под импульсом тонкого вдохновения. Без него не совершается ни один поступок. Это присутствие сверхдуши. Это тонкое. Причем я думаю, что это я действую. Я приказываю телу, и оно действует. Но если рука парализована, я приказываю, и ничего не происходит. Я пытаюсь действовать, и ничего не происходит. Видите? То есть я завишу от состояния тела, от своего здоровья, да, а под чьим это контролем? Как это контролируется природой? Какой природой это контролируется? Веды говорят, это все находится под контролем сверхсознания. Другой пример – инстинкты. То, что называется инстинктом, на самом деле не дает ответа нам. Почему больная собака или кошка, она выходит на лужайку, находит нужную траву, съедает и выздоравливает? И мы знаем это слово «инстинкт». Но что такое инстинкт? Что это означает это слово? Означает, что она это находит подсознательно. Так говорят, подсознательно. То есть она не знает, но подсознание знает. То есть кто-то в этом животном, в живом существе знает и свойства травы, и болезнь этого животного. И появляется желание съесть, отреагировать на этот запах и съесть эту лекарственную траву. Без всякого медицинского образования. Инстинктивно, то есть не мое сознание, не подсознание, а надсознание означает. Я подчиняюсь этому сверхсознанию. Не оно подчиняется мне, а я подчиняюсь, животное подчиняется этому инстинкту или сверхсознанию. Значит, правильно будет говорить не подсознание, а сверхсознание. Кто-то знает одновременно свойства травы, свойства других элементов, наши качества, наши желания. И также сводит живых существ, разводит живых существ, также под влиянием сверхсознания. Сарвасья чехам хридиса невиштам, а так смертим гьянам апоханам ча. Гита говорит, что от сверхсознания исходит память, знание и забвение. Вся наша жизнь, она основана на этих трех китах. Если представить, у нас нет никакой памяти, значит, собственно, мы не можем жить. Не можем иметь никаких отношений, ничего не может происходить. Все держится на памяти. Знание, без знания, то же самое. Мы ничего не можем сделать, если мы не обладаем знаниями. Знания передаются. И забвение. Какие-то вещи не должны нам мешать, мы должны их забывать. Иначе, если мы будем все помнить одновременно, мы тоже не сможем действовать. Значит, знание, память, забвение организуют нашу последовательность наших действий, исполнение желаний, последовательность наших действий, желаний. Но саму память, знание, забвение я не могу контролировать. Не моей компетенции. Я бы хотел забыть какие-то вещи, но не могу. Помните Раскольников, убивший старуху? Он подумал, что он получит деньги, он станет образованным человеком, много пользы принесет обществу. Но что в итоге получилось? Он не мог забыть глаза этой убиенной старухи. Он не мог забыть этот фактор. И он не мог жить дальше с этим фактором. Как это? Не мог освободиться от этого. И хорошо, я хотел прочитать стих относительно этого. Почему же нам так трудно познать вот именно сверхдушу и саму душу? Почему? В чем сложность? Почему только аналитически можем об этом думать, говорить, но в жизни мы не всегда можем применить это знание? Это одна из главных проблем современного мира. Как духовное знание применить к моей материальной жизни, к моей семье, работе, вот к этому миру? И люди не находят ответа на самом деле. Поэтому они не интересуются духовным знанием. Именно потому, что оно кажется непрактичным, неприменимым, бесполезным. То есть, как это улучшит мою жизнь? Даст ли это мне благополучие, здоровье, богатство, счастье в личной жизни? Вот об этом люди думают. Но это же умозрительно, просто душа, сверхдуша, Бог, религия – это что-то отстраненное от моей жизни. Так мыслит человек. Этому есть объяснение. То есть то знание о душе аналитическое не является сокровенным. Это лишь предварительное знание, которое может дать какую-то веру. Веру в существование души и сверхдуши. Сейчас мы обсуждаем на основании лишь веры. Вот мы поверили, да, есть какие-то логические подтверждение, есть священное писание, есть что-то интересное, экзотическое, мистическое, вот нас привлекает, может быть, какая-то тема. Но с другой стороны, душа бессмертна, да, но я, зная о душе, все равно боюсь смерти. Я продолжаю испытывать страх смерти. То есть, смотрите, я не являюсь душой еще, только на уровне ума, на уровне информации. И вот 9 глава Бхагавад-гиты называется «Самое сокровенное знание». Это знание о сверхдуше. И вот, смотрите, первый текст я сейчас прочитаю вам. Шри Бхагаван Увача. «Идам туте гухьят тамам правакшьям мияна суеве. Янам вигьяна сахитам яджгьятва макшасе шупат». Это санскрит, послушаем перевод. Верховный Господь сказал: «Дорогой Арджуна, ты никогда не завидуешь мне, поэтому я открою тебе самое сокровенное знание и мудрость, обладая которыми ты сможешь освободиться от всех материальных страданий». Вот тут описывается причина, почему это знание скрыто, сокровенно, таинственно, тайна тайн. Это описывает следующий текст. Это знание, царь знания, самое сокровенное из тайн. Это чистейшее знание, и поскольку оно дает человеку живой опыт постижения природы своего «я», оно является совершенной религией. Знание это вечно, и постижение его радостно. Смотрите, здесь говорится, что это можно обрести знание, не просто услышать информацию, но можно протягша вагавам тармиям. Протягша означает, вот как мы трогаем, смотрим, слышим, непосредственно протягша называется восприятие. Вот так же можем воспринимать Бога. Не на уровне умозрительном, а на практическом уровне. На этом уровне, когда открывается эта сокровенная вот эта вот сфера знания, мы можем увидеть, что повсюду Кришна присутствует. Повсюду Бог присутствует. Везде и во всем. Нет такого места, где бы Он не присутствовал. Все сущее – это и есть Бог. Это совершенное видение. Что же мешает увидеть это? Здесь говорится «Анасуяве» в первом тексте. «Потому что ты не завидуешь мне, ты сможешь это увидеть». Просто потому, что ты лишен зависти. Вот это самая большая проблема материального существования. Это мир конкуренции, мир борьбы за выживание. Смотрите, все настроены, да, каждый сам за себя, каждый сам строит счастье. За счет других, используя что-то. Мы забываем благодарить людей. Мы забываем о своем долге. Почему? Потому что есть зависть. Мы хотим жить лучше других, не хуже других. Мы хотим быть выше других. То есть это называется зависть. Да? Зависть к Богу. К тому, кто выше, всегда есть зависть. К тому, кто богаче, к тому, кто красивее, к тому, кто больше знает. Всегда есть вот эта вот зависть. Ну и на самом верху находится сверхдуша, то есть личность Бога, и, конечно, все направлено, зависть в ту сторону, в материальном мире. В целом называется материальный мир. И живое существо в материальном мире пытается занять место Бога поэтому, пытается подчинить себе материальную природу, управлять ей, как Бог. Изобретает различные технологии, машины, или кого-то эксплуатирует, чтобы обрести власть, богатство, влияние. Вот, вот эта тенденция быть как бы вот верховным, быть могущественным. Откуда эта тенденция? Почему человек не может быть просто простым, естественным, добрым, любящим, желающим добра другим, просто жить вот в таком настроении? Откуда возникает это желание личной выгоды, такое сильное, острое? И если человеку сказать, что пищу нам дает Бог, материалист с этим никогда не согласится. Причем здесь Бог? Я работаю, я обрабатываю землю, сажаю, потом собираю, потом обмолачиваю, потом нужно перемолоть муку, только потом я делаю хлеб. Причем здесь Бог? Я сам это все заработал, сам все это сделал. Он не согласится с этим. Но если вы скажете, о, это ты сделал, он, конечно же, согласится. Это плоды моего труда, он говорит. Несомненно, какой-то труд мы применяем. Но в Бхагавад-гите Кришна говорит интересную вещь. Просто, знаете, ошарашивающая вещь. Он говорит, что ты можешь только долг свой исполнять, а вот плоды труда тебе не принадлежат. То, что ты заработал, это не твое на самом деле. А вот долг – это твое. Да как это вот принять такое? Все, что я заработал, это не мое, что ли? Вот тут у меня конфликт с Богом начинается. Начинаю делить собственность. И, собственно, не только с Богом. Люди все вот в этом мире, почему столько беспокойств, столько политических проблем экономических, потому что они могут распределить собственность, поделить в мире. Источники энергии, деньги, рынки сбыта, вот эти экономические всевозможные, санкции, не знаю, там, денежные махинации, манипуляции. Капиталисты не могут распределить собственность, чтобы люди были счастливы. Коммунисты тоже не смогли этого сделать, потому что есть жадность. Жадность есть. Есть зависть. Есть вожделение. Но зависть – интересное качество, говорится. Зависть – это не просто какое-то одно качество, а это как бы симбиоз всех пороков. Зависть в себя включает все остальные пороки. И жадность, и вожделение, и борьбу за выживание, и все всевозможные преступные действия. Вот все, если все пороки взять человеческие, это будет называться вот зависть. То есть она объединяет все эти пороки в совокупности. Но в своем чистом виде, изначальном виде, зависти нет. Есть любовь. Это антоним зависти, противоположное качество зависти. Зависть – злоба, а любовь, добро – это другая сторона. Как бы. И вот душа, она обладает именно любовью изначально. И когда она обладает любовью и слышит, что Бог дает ей землю и пищу, он восхищается Богом. Он восхищается Богом. Он благодарит его за это. И что самое удивительное, деятельность становится экстатичной, как здесь говорится, постижение его радостно. То есть все, что он делает, приносит ему же радость. Вот удивительно, что плоды труда, которые он накапливает, богатство, радости не приносит, приносит беспокойство. И связывают его. Кажется, что я вот стал могущественным. Это иллюзия в уме. А на самом деле он даже спать спокойно не может, потому что не знает, как сохранить свои богатства. Как уберечь все это. Он сторожит всю жизнь свои богатства, свой дом, свои деньги. Беспокоится об этом. Как только у него появляются какие-то сбережения, сразу приходит беспокойство. Но здесь говорится, что труд вот это в свободном, да, режиме, когда мы все плоды деятельности посвящаем сверхдуше, приносит огромную радость, творческую радость. Да. Есть такие примеры у нас в истории людей великих, которые испытывают радость, когда творят. Вот это называется не карма, а творение, творчество или преданное любовное служение. Все, что вы делаете с любовью, приносит радость. Все, что делаете для себя, принесет беспокойство и скованность, и скрытность, замкнутость. Нам приходится прятать, скрывать что-то от других, от воров и так далее. Это совершенство религии, потому что человек получает непосредственный опыт души, может почувствовать себя душой, то есть обрести полное бесстрашие. Душа вечна, полна знания и блаженство. Значит, что я ищу в этом мире? Счастье, знания, вечности. Я не могу найти это в материальном мире. Я должен найти себя. Я и есть вечность, знание, блаженство. Есть частичка Бога. То есть познай себя и познаешь весь мир. Как есть анекдот. Один человек, он на Рождество за столом поднял тост перед своей семьей и сказал: «Господи, благодарю Тебя за все, что Ты мне дал. Этот дом, эту семью, эти сбережения, этот успех». Потом добавил: «Я не знаю, почему я Тебя благодарю, потому что я же сам все это заработал». Он не мог это понять. Но это мы рассматриваем, опять же, аналитически, как бы со стороны это наблюдаем. А здесь говорится, когда отсутствует зависть, совершенно по-другому человек воспринимает эту истину. Потому что даже его ум и тело ему не принадлежат. Вот это называется уже реализация. Духовная реализация. Даже эти чувства, ум и тело, это тоже энергия Бога. Итак, ачарьи говорят, люди восхищаются умом Эйнштейна, но не восхищаются умом того, кто создал мозг Эйнштейна. Вот тут разума не хватает, видите? А почему? Почему не хватает разума у человека? А здесь говорится, потому что присутствует зависть. Вся слава Эйнштейну, но Бог-то тут при чем? Итак, у нас есть пролив Лаперуза, море Лаптевых, море Баренцевых, земля Санникова, закон Ньютона. Это все принадлежит Богу, это его законы, это его моря, это его проливы. Но мы называем это другими именами, именами первооткрывателей, как будто бы до них это не существовало. Заново создаем мир названий свой. Знаете, как земля это называлась раньше? Бхаратаварша. Одним словом, вся земля называлась Бхаратаварша по имени великого императора, великого святого. Одна планета была под одним флагом. Но сегодня мы видим так много названий, так много стран, так много языков, и все они не могут жить в согласии. Почему? Завидуют друг другу. Национализм – это зависть. Это тоже чувство превосходства над другими. Женщины, они критикуют мужчин, мужчины критикуют женщин, унижают сегодня. Браки распадаются все больше и больше. Что такое? Зависть господствует. Она, знаете, как вот эта болезнь, она просто проникает в эти сферы нашего сознания. Поэтому нам очень нужна Бхагавадгита. Очень нужно понять, что же такое сверхсознание. то сознание, которое никому не завидует, находится в сердце каждого живого существа, и животного, и человека, и растения, и даже муравья, одинаково относится, равно ко всем живым существам, называется все это праджа, все живое. А человек из зависти создал бойни по всему миру, для того, чтобы убивать животных, чтобы просто чтобы угодить вкусовым бугоркам своего языка. А ведь в этом нет необходимости, говорится. В убийстве животных нет необходимости. Ну да, это уже отдельная тема. Но тема зависти, видите, она пронизывает очень серьезно сознание современного мира. Очень серьезно. И как остановить этот порог, никто не знает, где это противоядие. Вынужден идти на уступки. Поэтому культура меняется, она деградирует, падает. Вожделение начинает проникать туда, куда не нужно даже проникать. Даже мысль не должна быть там. Вожделение идет и захватывает все эти, вот, знаете, вот, стратегические позиции ума, разума, чувств. Через в однополые браки идет, куда-то еще идет, в мыслях извращенных и дальше распространяется. Вожделение – это тоже антоним любви. Вожделение – значит, что я хочу удовлетворять свои чувства. Итак, на дереве тела сидят две птицы. Чатташватара Упанишад говорит, аллегория. Дерево тела. На этом дереве тела есть плоды. Сладкие, горькие. Иногда какое-то счастье приходит к нам, иногда какое-то несчастье приходит горькое. Они чередуются, эти плоды, и там две птицы сидят на этом дереве. Одна птица – это индивидуальное живое существо. Я нахожусь в этом теле, и я эти плоды клюю. То горькие, то сладкие, то горькие, то сладкие. А вторая птица наблюдает. Она не принимает ни тот, ни другой плод. Не имеет к этому никакого отношения. Но она наблюдает и говорит этой птице – не страдай так сильно от этого горького плода. Ведь он временный, потерпи немного, это пройдет. Или говорит, не привязывайся к этому сладкому плоду, ведь он тоже временный. Будешь страдать, если привяжешься. Обрати свой взор ко мне, не на плоды горькие и сладкие, а посмотри на меня. Значит, в этом теле, вот, которое мы имеем, две души находятся. Одна завистливая душа обусловит, другая независтливая сверхдуша. Вот к ней нужно обратиться, обрести качества божественные через общение со сверхдушой в собственном сердце. Есть этот свидетель, есть тот, кто санкционирует наши действия, и тот, кто заботится равно обо всех живых существах, не только обо мне, но обо всех остальных. Поэтому если я причиняю кому-то вред, я получаю карму за это. Это моя карма. А свидетель – сверхдуша. Так я тоже косвенно познаю сверхдушу. Вот он, свидетель. Вот почему я страдаю. В моем сердце есть свидетель. Я забыл, но там есть другая душа, которая знает меня, мои прошлые поступки, мои мысли, мои намерения знает. От него скрыть ничего невозможно. Находится в моем сердце, в глубине. И он знает меня лучше, чем я сам себя знаю. Вот кому я должен доверять. Вот кому я должен обратиться. Вот кого я должен познавать. Но чтобы познать сверхдушу, нужно освободиться от зависти, как здесь говорится. Эту главу Бхагавад-гиты называют царем знания. 9 глава. Поскольку в ней изложена суть всех философских доктрин, о которой шла речь до этого. Основные направления индийской философской мысли, представленные в трудах Гаутамы, Канады, Капилы, Ягьявалки, Шандили и Вайшванары. Этот ряд замыкает Вьясадева, автор Веданта Сутры. Таким образом, в философском и духовном знании нет недостатка. Однако Господь называет 9 главу Бхагавад-гиты царем знания и сутью всех наставлений вед и всех философских систем. Это самое сокровенное знание, поскольку сокровенное или духовное знание объясняет разницу между душой и материальным телом, а венцом сокровенного знания является преданное служение. Вот что нас соединяет со сверхдушой, преданное служение. Просто деятельность нас связывает с материальным миром, как мы говорили, гуной материальной природы, а преданное служение тоже деятельность, но связывает нас с Богом и освобождает нас от влияния кармы и гун. Вот видите, две стороны. Так, с одной стороны, внутри у меня сверхдуша, а во внешнем мире у меня вот материальное существование. И если мое сознание во внешнем мире, я создаю карму. Если мое сознание погрузится вглубь себя, начинается служение, преданное служение, чистое преданное служение, бескорыстная деятельность для удовлетворения сверхдуши, то есть для блага всего живого. Вот два направления. И вот именно в преданное служение у людей веры нет. Это самое как бы трудное может быть. Люди могут верить в Бога, а вот в преданное служение нет. Даже люди, верующие в Бога, продолжают совершать карму, живут для себя. Они не служат Богу, они не знают этой науки. Потому что если мы не превратим нашу карму в ягью, в жертвоприношение, мы не сможем очиститься и освободиться от материи. Ягья означает жертвоприношение. Для Бога это делается. Для блага полного целого. Для всех мы это делаем. Для Бога значит для всех. Это сознание. Это божественное сознание. Вот в это преданное служение человек может не верить, потому что он думает, если я буду бескорыстным, то как же я буду что-то получать? Разве не обманут меня в этом мире обычные, жадные, завистливые люди? Могу ли я быть чистым, преданным, да, Бога в этом мире? Да, это тоже как бы недостаток опыта и знания. Поэтому постепенно мы должны обрести этот опыт, как быть под защитой сверхдуши находиться. Например, кругом плохая погода, дождь. Все льет, 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 град и дождь. Но если у вас есть зонтик, смотрите, вы защищены. Вот все кругом будет мокро, а вы защищены. У вас есть зонтик. Это пример. Сейчас на улице зима, я нахожусь в Омске. Там за окном где-то около 30 градусов мороза. Но я сижу в комнате, и тут нормально тепло, смотрите. Я защищен? Защищен определенным знанием, опытом. То есть мы знаем, что нужно делать. Также, если мы в духовном знании, нас не коснутся человеческие пороки, они смогут нам навредить. Гити Кришна говорит, друг мой, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. То есть мы должны действовать в этом направлении, делать добро. И когда мы действуем в этом направлении, мы становимся неуязвимы ко всем злым энергиям. Именно когда мы действуем, в процессе находимся. Если мы не действуем, тогда мы подвержены всем порокам. Поэтому здесь преданное служение – это постоянное действие. Преданное любовное служение – это постоянная деятельность. Люди в большинстве своем не знакомы с этим сокровенным знанием. Знание, которое им дают, касается природы внешнего мира. В системе мирского образования люди изучают множество различных наук: политику, социологию, физику, химию, математику, астрономию, технические дисциплины и так далее. В мире много больших университетов, изучают различные науки, но нет ни одного учебного заведения, где бы преподавали науку о душе. Между тем, душа самое важное, что есть в теле. Тело, лишенное души, перестает представлять какую-либо ценность. Тем не менее, люди сосредоточивают все свои усилия на удовлетворении потребностей тела, забывая об источнике жизни душе. Но вот сегодня, видите, уже есть такое учебное заведение, где мы изучаем Бхагавад-гиту. Вот когда эти строки писались, вот эти комментарии, это были 60-е годы прошлого века, не было в западном мире ни одного учебного заведения, где бы изучалось сознание, душа. Только внешняя энергия. Как Чарльз Дарвин изучал только вот устройства физических тел, классифицировал их там по-своему, но не изучал сознание этих живых существ, уровни сознания этих живых существ, вообще не коснулся этой темы. Это вот материальная наука. Тем не менее, сознание – самая важная часть нашего существования. Бхагавад-гите, начиная со второй главы, постоянно подчеркивается важность души. В начале второй главы Господь говорит, что тело бренно, а душа бессмертна. Антаванта и медиха нитисёкта шаририна. Знание о том, что бессмертная душа отлична от материального тела и по природе своей неизменна, неразрушима и вечна, само по себе является сокровенным. Но разве это не приносит радость, если мы действительно узнаем, что душа, то есть я, бессмертна, по своей природе блаженна и радостна? Разве мы не должны сильно радоваться, услышав об этом? Мы же должны подпрыгнуть до потолка сейчас с вами, до потолка подпрыгнуть от радости, потому что, я есть душа, бессмертная душа. Но мы пока это смотрим со стороны, вот это, то, что написано, то, что сказано, немножко наблюдаем со стороны, как бы с позиции ума. Еще не испытываем этой энергии внутри, она еще не проявляется у нас. Но это знание еще не раскрывает подлинную природу души. Некоторые думают, что душа отлична от тела, и после смерти тела или после освобождения от материального тела она попадает в пустоту и становится безличной. Очень многие так думают. Но на самом деле это не так. Как может душа, столь деятельная в теле, стать пассивной после того, как освободиться от его оков? Душа всегда действует. Раз она вечна, то и действует она вечно. Ее деятельность в духовном мире составляет самую сокровенную часть духовного знания. Это деятельность души. Поэтому знание о деятельности вечной души названо здесь царем знания, его самой сокровенной частью. Вечно действует. Она не устает, как вы думаете? Это сложно представить. Вечно работать, Боже мой. Я думаю, как бы освободиться от всякой работы тут. Накопить побольше денег и ничего не делать потом вообще. А тут вечно действует душа. Душа никогда не устает. Мама Ишода – это мать Кришны. Она занята целый день, с утра до ночи. Никогда она не откажется от этой деятельности. Почему? Это всепоглощающая любовь. Никогда ей даже в голову не придет такая мысль – отказаться от этой деятельности. Она вечно это будет делать. Она будет молиться, чтобы никогда это не прекращалось. Душа так активна, усталости не существует для души. Смерти не существует для души. Разочарования не существуют для души. А ошибки душа никогда не совершает в своем изначальном состоянии. Это все касается обусловленной души. Усталость, скорбь, жажда, голод и другие виды страданий. Это связано с телом, с материальным телом, да. Это знание, как сказано в Ведах, является знанием о чистейшей из всех форм деятельности. По одной Пуране рассказывается о различных видах греховной деятельности людей. Там утверждается, что любой грех всегда влечет за собой другой грех. Люди, поглощенные кармической деятельностью, запутываются в последствиях грехов различных видов и стадии зрелости. Если посадить семя дерева, дерево не вырастет в одночасье. Для этого необходимо время. Сначала должен появиться маленький росток, который постепенно становится деревом, начинает цвести и плодоносить. И тогда уже люди, посадившие дерево, могут наслаждаться его цветами и плодами. Точно так же, совершая греховный поступок, человек словно бросает в землю семя, которое через некоторое время прорастает. Существует несколько стадий созревания последствий греха. Человек может уже прекратить заниматься греховной деятельностью, но плоды его греховных поступков ему только предстоит получить. Последствия одних грехов дремлют в форме семени, а другие уже созрели и приносят плоды в виде страданий и боли. Ну, здесь описывается как бы механизм кармы. Деятельность подобна семени, говорится. Если мы действуем для себя, то плод придет ко мне. Хороший поступок, хороший плод придет ко мне. Нехороший поступок, нехороший плод придет ко мне. Смешанный поступок, хороший, плохой, тоже придет подобного рода плод. Все придет ко мне. Я это все получаю. Но если эту деятельность направить на сверхдушу, плод не придет. Реакция не придет. Например, пища. Пища, не предложенная Богу, считается, что мы поедаем лишь один грех. Потому что пища – это живые существа, мы ответственны за это. Но если мы предлагаем Богу сначала эту пищу, освящаем эту пищу, она называется съеденная пища уже. Кармы там нет. Одно из имен Бога – это Хари. Он устраняет все неблагоприятное. Устраняет. Хари значит вор. Ворует у нас все плохое, а хорошее оставляет. Пища остается освященной, мы ее едим, а плохая сторона кармы забирается. Пища становится чистой. Реакцию не получаем. Освященную пищу должен есть человек. То есть это вопрос сознания. Мы готовим для Бога, предлагаем Богу, а потом уже предложенную пищу освященную едим как остатки его пищи. Это называется съеденная пища. Кармы там уже не существует. Это можно почувствовать, если это делать. Это называется преданное служение. Очень практично. Пища ли это, или работа ли это, семья ли это. Нужно это делать для удовлетворения Бога. Таким образом, карма не приходит. Приходит разум. Духовный разум приходит. Такой духовный плод получает. Удивительно. Называется преданное служение. Самое сокровенное знание. И вот когда мы эту пищу предлагаем и едим, мы избавляемся от зависти. Шаг за шагом, все больше и больше. Мы начинаем уже более ясными глазами видеть окружающий мир, что все на самом деле это энергия Бога. И солнце, и луна, и воздух. И окружающие живые существа, и с людьми отношения начинаем уже строить по-другому. Таким образом, наша жизнь, она меняет вектор от обусловленной к освобождению. Освобождению от кармы и от гун материальной природы. Освобождению от рождения и смерти в конечном итоге. Хорошо, вот спасибо, мы что-то сказали о сокровенном знании сегодня. Пожалуйста, будьте какие-то вопросы, если есть.
Спасибо большое вам, Александр Геннадьевич. Пожалуйста, поднимайте руки, дорогие участники. У вас есть возможность задать вопросы. И спасибо вам большое, что вы раскрываете сверхсознание, надсознание, что у нас есть шанс почувствовать эту связь. И кажется, что непрерывное, преданное служение, это надо в церковь ходить, в храм ходить. Но вы говорите, что даже предлагая еду, мы можем вот настраиваться на Господа, мы можем вот почувствовать это, этот вкус служения, что это не какие-то такие сложные действия. Спасибо вам большое. Дмитрий, пожалуйста, вам слово.
Благодарю. Благодарю за лекцию, за выступление. Смотрю всегда внимательно, вот, иду по пути, развиваюсь. В общем, такой вопрос у меня, может быть, нестандартный к этому. Я в свое время проходил, ну, я очень увлекаюсь сейчас и Бхагавад-гитой, и ведами, там, и, ну, до этого, вот, это мне все очень глубоко, очень отзывается, и вместе с тем у меня был такой путь, что вот к такому прям очень духовному развитию, интересу к духовному развитию я пришел не так давно, лет 7 назад. Вот. И тогда, значит, все началось с моего интереса и изучения, а потом я встретил гуру из Индии, из Гималай, Ев. Вот. И так получилось, что я у него был на ретрите, на личном там несколько дней. И, значит, ну, ретрит назывался именно «Практи», то есть «Любовь к Богу». Значит, и этот гуру научил нас практике, он как бы, ну, перевел на русский язык, получается, как-то, да, практику, и мы учились повторять там медитации, в общем, слава Богу, там, прям вот дословно, слава Богу, да? Вот. И на самом деле очень глубоко тогда все стало на свои места, там все и религии соединились в одной, там как-то меня прям проникло глубоко. Вот. И вопрос в чем? Я знаю, что в Бхагавадгите, да, и в вайшнавской традиции, там вся эта история ведическая, да, она основана на том, что век Кали-Юги, там важно, ну вот, как бы, да, чтобы освободиться, повторять Хари Кришну, Махамантру, так называемую, вот, и там 16 кругов и так далее. В общем, вопрос в чем? Вот есть ли какая-то разница, как действительно называть Бога, там, Иисус, Кришна, вот, или просто говорить слава Богу, да, то есть, ну, прославляя Господа и вот ему воздавая честь там в каких-то там медитациях, каких-то вот этих практиках повторения мантр, насколько это вообще имеет какое-то значение для Бога? Ему не все ли равно, как его на самом деле называют, когда к нему обращаются? Спасибо.
Да, у Бога никаких проблем нет, это точно. Все проблемы это у нас. Что же для нас будет хорошо? Давайте поразмышляем об этом. Конечно, у каждого человека есть свои конкретные цели и задачи. Это нужно учитывать, свои уровни понимания Бога. Есть даже атеисты, которые вообще никак Бога не воспринимают. Есть разные уровни еще людей с верой в Бога. Есть еще разные уровни практикующих духовную практику. Есть разные уровни освобождения. И вот там на вершине это вот бхакти, личные отношения с Богом. Личные отношения с Богом уже. Это бхакти, да. И вот отсюда эти различные имена существуют, вот эти уровни, этажи. Потому что имен безграничное множество у него. Все имена это его имена. Любые названия, все это исходит от него. Он источник всего. И в целом можно на две группы разделить его имена, качество его. А одни имена первичные, другие вторичные называются, можно назвать. Вторичные имена относятся к материальному творению. Например, мы говорим Бог Творец. Творец – это имя Бога. Сверхдуша, Параматма – это имя Бога. Бог в сердце. Свидетель. Потом справедливый, милосердный или наказывающий. В этом мире есть такие энергии. Это все различные ипостаси Бога. Разумный. Вот, 99 имен Аллаха, допустим, взять. А это все вторичные имена, относящиеся к материальному творению. Судья тоже, можно сказать. Но справедливый судья. Это все его имена. И это в материальном мире. А в духовном мире там нет творения. Поэтому там имена другие совсем. Это его дом. Вечная его обитель, где он окружен вечными спутниками. И там господствует только любовь. Там нет созидания, поддержания, разрушения. Там вечный духовный мир. И там его знают как сына Ешоды, допустим, Ешода-Нандана. Как Гопала, пастуха, который коров пасет, любит коров. Как Кришна, Говинда. Это первичные имена. Вот первичные имена не более сокровенно считаются, чем вторичные имена. Но те и другие имена, имена Бога, и благоприятно их повторять в любом случае. Если мы 1000 раз произнесем имя Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, Вишну, все пронизывающие, все поддерживающие, Вишну, 1000 раз произнесем Шри Вишну, это будет по силе равно одному произношению Шри Рама. Если вы 3-же скажете Шри Рама, Шри Рама, Шри Рама, по силе будет равно одному имени Шри Кришна. Так написано в Веде. Но любое имя – это имя Бога, но абсолютно духовное.
Спасибо большое. Из чата есть вопрос. Наталья спрашивает, как еще можно освободиться от зависти, кроме предложения «иди к Богу», и как православные традиции можно предлагать?
Православные традиции предлагаете Иисусу. Через Иисуса предлагаете. Но там же есть какие-то свои традиции, следуйте им. Там тоже пищу освящают. Я видел в церквях, вот на праздники, особенно куличи там приносят все на стол, в храме это все для Бога приносят, да, потом раздают. Священники тоже какие-то молитвы там читают. То есть я не очень знаю подробно, но принцип тот же самый. Пища должна быть освящена. Как говорят ачарьи, если вы не знаете, как это сделать, просто алтарю, там у себя дома алтарь ставите, какой вы хотите, и говорите: «Дорогой Господь, прими это скромное подношение, это для Тебя постарались сделать с любовью». Вот так можно произнести какую-то молитву или имя Бога произнести несколько раз. В ведической традиции мы предлагаем пищу на алтаре через гуру парампару, через всех духовных учителей. То есть я это должен как делать? На алтарь несу поднос, предназначенный только для Господа. С этого подноса никто не ест, посуда там только для него предназначена, отдельная. Готовится все на огне, не пробуется при приготовлении. Мы просто знаем рецепты, готовим. Затем раскладываем на эту посудку, да, для Бога. На подносе несем на алтарь, немножко воды рядом ставим. И колокольчик есть, звон колокольчика. Я должен произнести сначала мантру духовному учителю, а потом уже Господу. Через духовного учителя это делаю. Затем оставить на алтаре на несколько минут подношение. А затем прийти снова поклониться, принести мантру духовному учителю, колокольчика позвонить, что подношение уже завершено, забрать поднос, выложить все на тарелки, затем помыть посуду Бога, поставить и только потом принимать эту же освященную пищу. Такой порядок ведической традиции.
Спасибо. Был еще вопрос, как избавиться от зависти другими путями, может быть, есть еще, кроме предложения еды.
Еще раз громче, нужно повторить мне.
Как еще можно освободиться от зависти, кроме предложения еды?
От зависти? О, хороший вопрос. Вот это здорово, что вы спрашиваете. Самое лучшее лекарство от зависти – это служение. Заниматься преданным служением. Если мы служим тому, кому мы завидуем, постепенно зависть уйдет. Постепенно зависть уйдет. Почему родители не завидуют своим детям, готовы выполнять все, что угодно для них? Через служение это происходит. Мать, которая не служила своему ребенку, не имеет таких чувств. Та мать, которая не служила ребенку, она не имеет таких чувств. Через служение. И мы тоже, когда росли с родителями, мы служили также родителям. Поэтому очень связаны, очень близко связаны. Связывать людей именно в служении, а не господство. Если вы хотите, чтобы семьи были крепкие, должно быть взаимное служение. Только слуга может понимать другого человека. Господин, нет, он глухой, немой, слепой становится. Когда господствует кто-то над другим, он не понимает этого человека. Он его эксплуатирует на самом деле. Но слуга, он становится внимательным, и он начинает понимать мысли, желания, природу, начинает понимать этого человека. Если вы кого-то понимаете, и вас кто-то понимает, это очень близкие отношения, очень сокровенные отношения. Нам подчас вообще в жизни не найти человека, который бы понял меня, как я хотел бы, чтобы у меня был такой человек, который понимал бы меня, но как это сделать? Через служение. Поэтому практика преданного служения Богу сближает также и нас друг с другом. Устраняет зависть, и мы начинаем понимать друг друга.
Спасибо. Вижу, что время подходит к концу. У нас еще есть руки. Можно ли еще два вопроса задать? Скажите,
Да,
пожалуйста.
давайте.
Дорогие участники, давайте те, которые еще ни разу не задавали. Да, я вижу Лика, вашу руку. Вам слово, и потом, может быть, Анита тоже не задавала еще вопрос. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Вам надо обратно включить обратно звук. Да, еще раз. Нажмите.
Да. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, мои поклоны. Очень всегда ваши лекции, они просто потрясают. У меня глупый вопрос, я его решаюсь задать несколько лет, но все-таки вот в этот раз решилась. Скажите, пожалуйста, я изучаю Бхагавад-гиту на разных факультетах вашего института. Мне все очень нравится, я продолжаю и буду продолжать. Раньше я легко очень загадывала желание вот до знакомства сегодня. И Господь мне, ну, прям вот помогал и исполнял их, вот идеально все было. Сейчас, как только я, ну, вот начала изучать, я вот перестала. То есть есть цели, я деятельная, я понимаю, что нужно все свои действия направлять, там, любые свои долги выполнять, да, посвящая все это Господу. Но вот желания я не могу понять, как правильно, можно ли их загадывать или нет. Или это получается мы эгоистично, вот это вот то, что вы сейчас как раз рассказывали, да, что мы это, получается, нарабатываем таким образом карму. Как здесь быть? Потому что к долгу это я никак не могу отнести. Потому что желания, они, ну, почти всегда они про материю. Будьте добры, ответьте на мой глупый вопрос. Еще раз низкий поклон и большая благодарность.
Желания всегда сопутствуют нашей жизни. Чем бы мы ни занимались, понятное дело. Ну вот, смотрите, у меня есть какое-то желание, поэтому я иду в магазин, чтобы исполнить свое желание. Там выбираю товар. Я нахожу нужный товар, который соответствует моим желаниям. Так, я плачу деньги, смотрите. Правильно, должен заплатить же, верно? Иначе я не получу. Плачу деньги, а продавец просто выдает товар. Он не спрашивает, зачем, почему, для чего. Просто формальные отношения. С Богом все не так. Неформально. Он будет смотреть не на мое желание, что хочу, а зачем я это хочу получить. И он решает, что для меня будет хорошо, а что плохо. Иногда женщина думает, хочу выйти замуж, Кришна. Дай мне мужа. Вот за этого хочу. А Бог смотрит на этого человека и говорит, и знает, что с этим ты счастлива не будешь. И не санкционирует это. Ты думаешь, ай, Бог не дает мне мужа. Если ты наставишь, ну ладно, хорошо. Выходи замуж, в конце концов. Ты наставишь. И получи опыт. И ты через несколько лет говоришь, лучше бы я этого не делала. Это примеры, как неформально относится уже сверхдуша к моим желаниям неформально. Как мы Раскольникова сегодня упомянули, он пошел покупать топор. Скажем, в магазин. Кто-то Раскольников пошел покупать топор. Продавец просто дает ему топор за деньги, вот и все. Но если бы там была сверхдуша за прилавком, она бы сказала, топор тебе не дам, потому что у тебя дурные намерения. Понимаешь разницу? Это как с отцом, как с матерью. Я говорю, мама, дай мне, пожалуйста, вот канистру бензина и спички, пойду поиграю во дворе. Продавец даст. А мать спросит, никогда, зачем ты спички, канистру бензина, ни в коем случае. Нет. Знаю последствия. Но я же втайне все равно могу это сделать. А потом скажу, вот мама была права все-таки. Не нужно с этим связываться никогда. То есть мы имеем дело с личностью Бога, поймите.
Спасибо большое. Анна, это ваш вопрос.
Добрый вечер, уважаемый учитель. Это мой самый-самый первый вопрос, первый раз. Очень рада встретиться. Спасибо за ценные знания за лекцию. И особенно очень большое спасибо, что соединили меня с Маха-мантрой. В тех пор я делаю омывание каждое утро, считаю каждое утро, и больше никогда ничего не путаю. Так что очень большое вам спасибо. Я учусь в Латвии, в институте, и Илза мой куратор. И если я вдруг с русским языком не справлюсь, она мне поможет. Мой вопрос такой, что одна из сфер, где я работаю, это магазин, где я продаю продукты, ну, в основном экологические, как сказать, органик продукты и травы, которые мы сами собираем и делаем разные мази, настойки и масла. В основном мой клиент – это тот, который приходит улучшить свое здоровье. И я хотела спросить, как я через вот такие ежедневные продукты, может быть, могу им больше дать прикоснуться к Богу, может быть, дать какой-то высший вкус в этом. Может быть, мне надо, ну, как-то немножко поменять вот эту свою деятельность, потому что все хотят, чтобы сбились желания, чтобы улучшилось здоровье, но немного хотят услышать про, ну, какие-то высшие знания. И Бхагавад-гита тоже у нас продается в магазине. Так что, ну, редко получается такая возможность, ну, дать именно вот этот линк в наш институт. Ну, может быть, через тоже гречку можно как-то дать как просад. Но я понимаю, извините, что я много еще не знаю. Я понимаю, что предлагать Богу пищу – это когда уже подготовлено. Но у меня еще не подготовлено.
Очень хорошо все. Не вижу никаких проблем, нужно просто продолжать в том же духе. Уже книги есть на прилавке, полезные продукты, товары. Вот желание людям передать знания, все это уже есть. Можно какие-то сладости, просад предлагать людям, угощать. Вот, все хорошо, все правильно, в правильном направлении, нужно продолжать просто это делать.
Спасибо.
Спасибо большое. И последний вопрос. Денис поднимал руку, он вкратце пишет и в чате. Чтобы освободиться из круговорота рождения и смерти, обязательно должен быть духовный учитель?
Конечно. Ну вот, помните барона Мюнхгаузена, как он себя сам вытащил из болота вместе с конем? Без помощи сам. Он рассказывал об этом. Просто, говорит, у меня очень сильно руки, говорит, поэтому я взялся за волосы и вытащил из болота просто вместе с конем, и все вот так. Но если вы такой могущественный, как Брон Мюнхгаузен, то можно и без духовного учителя. Но это очень трудная задача, правда. Ну вот представьте пример такой. Вот вы хороший врач, хирург, кардиолог. Но если ваше сердце заболело, вы же себе сами себе операцию на сердце не сможете сделать. Если даже вы квалифицированы, вам нужен другой врач, который это сделает. Смотрите. Например, можете сделать замечание кому-то, со стороны увидеть, да, ну, как поправить человека, да. А сами себя не видите. Как же вы себя спасете? Если в чужом глазу я вижу соринку, а в своем даже бревна не увижу, как же я это сделаю? Я же нахожусь в иллюзии, поймите. Мне нужен тот, кто со стороны увидит меня, направит меня, кто свободен от иллюзии. Я связан по рукам и ногам гунами природы. Как же я себя освобожу? Но кто-то развязанный должен быть. Хари Кришна Махамантру можете повторять и без инициации. Прямо сейчас можете уже повторять. Не нужно никаких других вспомогательных процедур. Но другие мантры невозможно, но Махамантру можно. Вы можете уже сейчас ее повторять. Но вы увидите, что если вы искренне будете повторять Хари Кришна Махамантру, она вас переведет к духовному учителю прежде всего. Иначе очень трудно, это очень трудно, тем более за одну жизнь. Но если у вас на самом деле истинный духовный учитель, а вы искренний ученик, в этой жизни вы достигаете совершенства. Зачем же вам медлить, зачем же такие трудные процессы выбирать, непонятно зачем, без духовного учителя, как это? Ну вот такой пример вет. Ведь воду мы берем откуда? Из реки. Молоко от коровы. А знание духовное откуда? От духовного учителя только. Больше ниоткуда брать. Только один источник есть. Почему такое недоверие к духовному учителю? Просто выбирайте это осторожно, разумно. Посмотрите шастры, где описываются признаки духовного учителя, его качества. Изучайте, да, у вас есть время, изучите и, в конце концов, принимайте решение. Дикша гуру должен быть только один у человека. У двух запрещено получать посвящение. Шикша гуру может быть много. Но дикша гуру только один, кто посвящение дает мантру. Так написано. Вот. Вы изучите этот вопрос в Писаниях, в Бхагавад-гите, смотрите, в 4 главе описывается. Как нужно подойти к духовному учителю? И каковы его качества должны быть? Наблюдайте, сравнивайте, изучайте это все. Не принимайте слепо. И когда вы поймете, что в вашем сердце есть этот духовный учитель, эта личность, тогда вы можете принимать посвящение у него. Это не мода, это вечные отношения должны быть. Мой гуру – это мой вечный доброжелатель, вот он такой. Поэтому тут проявите разум и осторожность. Нельзя принимать лже-духовного учителя, поэтому изучайте Писание. Там написано, кто такой духовный учитель. По каким признакам можете его найти и определить. Хорошо?
Спасибо
Спасибо
большое.
большое всем за эту встречу. Всем удачи в изучении, да, счастья.
Спасибо вам большое за самое сокровенное знание и за путь, как идти этим знанием. Спасибо большое.